Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 19 чэрвеня.
Ці сапраўды Пуцін гатовы да сустрэчы з Зеленскім і хоча паставіць кропку?
Пуцін што ў гэтым выпадку мае як мінімум захаванне твару?
Баюся расплюшчыць вочы і даведацца, што побач нехта мёртвы, як ізраільцяне перажываюць абстрэлы Ірана.
Они кричалі «Ракета!» і бежалі обратно в падвал.
Што патрэбна Кітаю ад Лукашэнкі, а Лукашэнку ад Кітая?
Сейчас Беларусь стала такім бутылочным горлышком.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
28 чалавек загінулі падчас аўторкавай атакі Расіі на Кіеў, якую называюць самай масіраванай за ўсю вайну. На гэтым фоне перакананыя эксперты перспектывы перамоваў аб спыненні агню становяцца ўсё больш аддаленымі.
Пры гэтым Пуцін заяўляе, што гатовы сустрэцца з Зеленскім, аднак падпісваць з ім дамову аб міры не будзе, бо лічыць цяперашнюю ўладу ва ўкраіне нелегітымнай.
Дык ці сапраўды да міру далёка? Апошнюю прэс-канферэнцыю Пуціна і яго заявы журналістка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч абмеркавала з палітолагам Петром Рудкоўскім.
Ці свечыць ультыматыўны такі тон Пуціна пра рэальную гатовасць Расіі да перамоў? Ці гэта хутчэй палітычны такія жэсты для стварэння патрэбнай інфармацыйнай картыны?
Ну, гэта поза такога, з аднаго боку, расслабленага лідара, з другого боку, даволі такого принципового і жорсткого. Часом мені навіть трошки так забавляє гэтий спосіб його напушаності, там, надання такої більшої жорсткості, категоричності певним виказуванням. Ну, але тут бачно те, що по таких темах, як геополітика, а у приватності ось українська тема, тут для його з'являється абсолютним імперативом бути тут категоричним, суровим і давати зрозуміти, що Росія – поставленных метов повинна досягнуть. Вось. Ну, а з таких речей по змісту, що було сказано, ну, нічого нового. Ну, те, що Росія на своїх умовах буде імкнутися до завершення гэтага конфлікта, ну, тое, што, ну, там можа нешта чуть-чуть нове, што на завершальнай стадыі перамоваў магчыма будзе сустрэча і з Уладзімірам Зеленскім. Адначасова там не ведаў, які месцы ці з гэтай нагоды, ці з іншай нагоды, ён заявіў, што тут ёсць таксама праблема з легітымнасцю Зеленскага, што ў яго ці ў яго акружэнні ёсць апасенне, што наступная ўлада можа ануляваць гэтае пагадненне, якія Зеленскі падпіша. Ну, тут, карацей кажучы, ёсць гэта рытарычная гульня, там больш рытарычная гульні, чым нейкага акрэсленага меседжу.
А давайте трошкі празважаем якраз пра гэта меседж наконт таго, што Зеленскі для Пуціна нелегітыўны. Наколькі, ось, што вы думаеце на гэта конт? Якія наступствы могуць быць, ось, калі зараз пра нешта дамовіцца, ўсё ж такі будзе стаяць нейкі подпіс, і што будзе пазней? Ці слушная за увага Пуціна на будучню?
Ну, напэўна, выказванне Пуціна не з'яўляецца чымсьці, што тут варта справаць, аналізаваць у юрыдычным ці маральным плане. Гэта рыторыка, рытарычная гульня цынічнага, моцнага, цынічнага аўтакрата, ну, каторы ну, у найменшай ступені зацікаўлены тым, каб займець там юрыдычную правільнасць, каб маральны аспект, каб быў тут улічаны. Тут гэтыя катэгорыі тут былі б не да месца. Ну, гэта частка рытарычнай гульні, ну, пазначыць, што ёсць праблема па ўкраінскім баку, што яе няма, не было, няма і не будзе па расійскім баку, ёсць выключна агромністая праблема па ўкраінскім баку і там большая або меншая праблема па баку заходніх краінаў. Вось гэта ёсць той меседж, каторы даносіцца даўно гадамі з расійскага боку, а там гэтыя знаходжанне там юрыдычных ці маральных, ці якіхкольвіч больш такіх вытанчаных момантаў тут было б лішнім.
А ці памятаеце вы ўвогуле такія выпадкі, калі б былі, напрыклад, пры адной уладзе, былі усталёваны нейкія там стасункі, нейкія умовы, подпісаныя нейкія дакументы, нейкія рашэнні. Пасля прыходзе новы прэзідэнт, новая ўлада, і ўсё мяняецца, ўсё анулюе, што было да яго.
Ну так спантанна я не прыгадаю, калі аналагічны выпадак, то бок, калі міжнароднае пагадненне, заключанае па спыненню агню, каб пазней было ануляваным. Ну, калі пакапацца ў гісторыі, думаю, што ну, знайшліся б такія выпадкі, альбо там спробы паставіць пад сумнеў, але так спантанна, то я так цяпер не прыгадаю.
Гэта праграма «Еўразум» і размова журналісткі Марыі Вайтовіч з палітолагам Пятром Рудкоўскім. Гаворка ідзе пра перспектывы міру паміж Расіяй і Украінай.
Наконт умоў, якія Пуцін прапаноўвае для ўсталявання міру, так? А я трошкі пралічу, каб быць у кантэксце, што ён казаў учора. Ён прапаноўвае поўную адмову Украіны ад усталення, так, ад уступлення ў НАТО, так? Пуцін патрабуе, каб Украіна замацавала нейтральны статус у сваёй канстытуцыі. А другі гэта вывад узброеных сіл Украіны з 4 абласцей, так? Гэта, ну, зразумела, што Украіна павінна нібыта дэ-факта і дэ-юра прызнаць расійскі кантроль над Данецкай, Луганскай, Запарожскай і Херсонскай абласцямі. І таксама ў іх адміністрацыйных межах. Гэта значыць больш, чым цяпер кантралюе Расія як бы на зямлі, тое, што цяпер, так? Вось, таксама дэмілітарызацыя Украіны, пад гэтым Пуцін мае на ўвазе абмежаванне колькасці і ўзбраення ўкраінскай арміі, што па сутнасці пазбаўляе краіну магчымасці абараняцца, у прынцыпе, так? І гарантыі, што неанацызма, які вельмі любіць Уладзімір Пуцін, больш не будзе, ён не вернецца. Ну, не ведаю пра які неанацызм гаворыць увесь час Пуцін, вось такія умовы. А скажыце, калі ласка, якія наступствы могуць мець агучаныя Пуцінам умовы міру для Украіны і ўвогуле для міжнароднай супольнасці?
Ну, не ведаю, якія наступствы, но гэта рэчы, каторыя зноў жа чарговы раз паўтораныя з той, ну, ўжо добра вядомай песні там ці гэтай рыторыкі, як тут назваць, ну, прыблізна тое, што гучала яшчэ да нападзення на Украіну, да, у 2021 годзе. Тое і цяпер паўторанае, ну, з тым разлікам, што мяняецца сітуацыя часткова на карысць Пуціна, часткова не на карысць Пуціна, але ва ўсякім разе сітуацыя іншая, і што ў выпадку, калі, ну, гэты працэс перамоваў будзе ісці наперад, каб, ну, вось гэтае павышанае, ну, тут ясна, што яна гэтае стаўкі павышаныя, каб яны проста ўплывалі на гэта перамоўны працэс. Хай сабе не на 100% ён быў бы улічаны, але, напрыклад, на 80-70%, калі будуць улічаныя гэтыя пастулаты, то, канешне, тут для Пуціна, Пуцін што ў гэтым выпадку мае, як мінімум захаванне твару у выпадку спынення вайны. Uh-huh. Гэта як мінімум, але апрача гэтага, ну, мае таксама поле для далейшага манёвру, таму што з той самай нацысцкай картай, у сэнсе, што пры такой шырокай інтэрпрэтацыі нацызму тут можна адвольна гуляць, бо так практычна любая неадпаведная ўлада, не задавальняючая Крэмль улада ў Кіеве, можа быць расцэнена як нацызм, суадносна, што дамоўленасці тут не да канца выкананыя, суадносна, Расія пакідае з сабой права рабіць тое і тое. Ну, вось такія, тут пакуль што не можам гаварыць пра наступствы, але такі ўплыў тут задуманы.
Учоршняя канферэнцыя, можна сказаць, ну, сённяшняя ўжо канферэнцыя, яна была даволі доўгай, і Пуцін вось максімальна проста распавёў, нешта паўтарыў, нешта там новае сказаў, магчыма, так. Вось, але максімальна вылажыўся, каб вось усе яго пачулі. І вось тое, што ён казаў пра Украіну, тое, што ён там шмат казаў і пра мовы, пра Зеленскага, пра свае думкі на канцлера, пра ўсё вось гэтае. Можна падумаць, што ўвогуле Пуцін ужо стаміўся ад гэтай вайны, сам стаміўся яе весці.
Ну, выбачайся, пра псіхалагічны стан Пуціна, ну, не хацеў бы тут размаўляць. Ну стамляецца, ну, ясна, што нейкая стома там магла быць, але якое тут мае значэнне гэта для палітыкі, ці геапалітыкі, яго там унутраныя псіхалагічныя станы, гэта, ну, я не займаюся.
Ну, гэта сведчыць менавіта пра тое, што будзе далей, то бок, таколькі, калі чалавек чалавек вельмі
стомлены, но ён мог быць ад самой ночы стомлены, ад таго, што пражыў там, не ведаю, у колькі ён там стае, ну, можа, там не вельмі рана, але нават калі ў 8 гадзіну стаў там да позняй ночы даехаць гэта інтэрв'ю, ну, то фізічна мог быць стомлены, гэта не мае значэння тут для палітычнага працэсу.
Не, я маю на ўвазе тое, што Пуцін стаміўся не аднойчы, а самой вайны, ад гэтага працэсу ўжо.
Не ведаю,
таму акцэнтуе шмат вось на гэты умовы свае, таму ён кажа, пры якіх умовах там будзе размаўляць з тым жа Зеленскім зноў жа, да, то бок, каб хутчэй гэта ўжо ўсё скончыць. Ён вельмі часта, учора ён заявіў, што ён хоча хутчэй ўсё скончыць.
Тое, што можна здагадацца наконт таго, як аўтакраты ў такім выпадку могуць сябе адчуваць, хоць зноў жа не хацеў бы глыбока ўваходзіць у іх на псіх, но гэта хутчэй адчуванне азарту на таго, што дзеецца нешта даволі такое глабальнае, што яны з'яўляюцца ў цэнтры гэтых падзеяў, што магчымыя там наступствы, магчымы выйгрыш, ён будзе вельмі сур'ёзным для іх, ну, проігрыш таксама, але што стаўкі вельмі высокія, яны з'яўляюцца такімі вельмі выбітнымі гульцамі, прыблізна вось такі, хутчэй за ўсё такі вось псіхалагічны стан у аўтакратаў ёсць пакуль, яны не пацерпяць вельмі глыбокую паразу. Ну, альбо не ведаю, нешта такое станецца звышнатуральна, што яны проста апомняцца, хоць гэта крайне рэдка здараецца. А за так, то, ну, пераважна гэта адчуванне азарту, і гэта тлумачыць тое, чаму, ну, вось, напрыклад, гэтая тэма, у дадзеным выпадку, украінская тэма для яго, ну, часта гучыць на яго, у ягоных вуснах, ну, нет, я не думаю, што гэта ад стомленасці, хутчэй, ад азарту.
Пуцін чарговы раз пагражаў Кіеву, сказаў, што сітуацыя будзе яшчэ горшая, чым ёсць, і ён гэта папярэджваў, што будуць наступствы для усіх. А той, што ён сёння пра гэта разважае, і вось так зноў жа пра сустрэчу з Зеленскім магчымую, так, ці можа гэта быць нейкім сігналам для заходніх партнёраў Украіны? Ось.
Ну, тое, што ён, ну, надалей лічыць сябе рашучым, што спрабую паказаць сябе рашучым, ну, і канешне, тое, што не было сказана, але ўсе разумеюць, як бы, што ядерная зброя таксама у яго распараджэнні, ну, умоўным распараджэнні, бо ўсё ж такі гэта для запуску ядернай зброі, то цэлы ланцуг рашэнняў павінен быць прыняты, але ва ўсякім разе паказаць сябе вельмі моцным, настойлівым, рашучым і бескампрамісным гульцом ва ўсёй гэтай геапалітычнай гульні, ну, гэта, ну, зноў жа, тут нічога новага.
Гэта быў палітолог Пётр Рудкоўскі, які ў эфіры Еўрарадыё паразважаў пра імавернасць міру ва ўкраіне ў бліжэйшы час.
Далей у праграме Еўразум.
Баюся расплюшчыць вочы і даведацца, што побач нехта мёртвы. Як ізраільцяне перажываюць абстрэлы Ірана.
Они крычалі: «Ракета!» і бежалі обратно в падвал.
Што патрэбна Кітаю ад Лукашэнкі, а Лукашэнку ад Кітая?
Сейчас Беларусь стала такім бутылочным горлышком.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. На нацыянальным стадыёне ў Мінску 18 чэрвеня адагулялі матч, перапынены ў красавіку з-за снегападу. «Дынамо» і «Нёман» пачалі з 13 хвіліны. «Гродзенцы» перамаглі з лікам 1-0. «Дынамо» працягвае ставаць ад МЛ «Віцебск» на 6 ачкоў, але ж цяпер у каманд роўная колькасць згуляных матчаў. На клубным чэмпіянаце свету здарылася першая сенсацыя. «Рэал» не здолеў перагуляць «Аль-Хіляль». Гэта быў першы афіцыйны матч для Хабі Алонса на пасадзе галоўнага трэнера «Рэала» і дэбют Трента Александра Арнальда у складзе «Мадрыцу». «Рэал» не змог выйграць матч клубнага чэмпіянату свету упершыню за 25 гадоў. У сваю чаргу Сімоне Інзагі упершыню кіраваў чэмпіёнам Саудаўскай Аравіі ў афіцыйным матчы. Беларускі трэнер Аляксей Бага з'яўляецца прэтэндэнтам на пасаду галоўнага трэнера «Ленінградца» з другой лігі Расіі. 44-гадовы спецыяліст, які раней узначальваў «Сокал» у першай лізе Расіі, ужо сустракаўся з кіраўніцтвам «Ленінградца». У мінулым сезоне каманда заняла пятае месца ў турнірнай табліцы другой лігі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Была ноч, і у сям'і Марыі усе спалі, калі на телефон прыйшло першае паведамленне. Іран рыхтуецца нанесці ракетны ўдар па Ізраілю.
Так Тегеран адказаў на ізраільскія абстрэлы яго тэрыторыі, якія пачаліся ў мінулую пятніцу. У тую ноч ахвярамі іранскага ўдару па краіне стануць 10 чалавек, а сям'я Марыі задумаецца пра тое, каб пакінуць Ізраіль.
Марыя кажа, што калі яны сюды пераязджалі, вайсковыя дзеянні вяліся ў асноўным сектарам газа. Жалезны купал на 99% ўратаваў насельніцтва ад ракет праціўніка, і сям'я жыла спакойна.
Але цяпер усё інакш. Усе ведаюць, што да паведамленняў аб магчымым абстрэле трэба ставіцца сур'ёзна. Атрымаўшы першае апавяшчэнне на тэлефон, Марыя прачнулася і сабрала рэчы. Атрымаўшы другое, разам з сям'ёй пайшла ў бок сховішча.
Калі яны спусціліся ў Міклад, гэта сховішча ў кватэры, загудзела сірэна, і Марыя, яе муж і маленькае дзіця чулі выбухі, але самае страшнае пачалося пазней.
Пра гэта ў рэпартажы Еўрарадыё.
Па правілах людзі сядзяць у сховішчы, пакуль не прыходзіць паведамленне ад службы камандавання тылу, у якім будзе сказана, што можна выходзіць. Мы выкарысталі тэхналогію штучнага інтэлекта, каб згенераваць мову нашай ізраільскай гераіні.
Но кто-то из тех, кто был с нами в убежище, сказал, что опасности больше нет, что мы можем расходиться по домам. Все стали выбираться из подвала. У меня на телефоне уже была связь, а уведомление так и не пришло. Мы с семьей остались в убежище одни. Но казалось уже все спокойно, и в конце концов мы тоже вышли. Я помню, как закрывала ту железную дверь на защелку, как мы поднялись буквально на 3-4 ступеньки вверх, и тут люди начали бежать нам навстречу. Они кричали: «Ракета!» и бежали обратно в подвал. Доля секунды, и мы тоже бежим в этот подвал. Еще мгновение, взрыв, и мы уже лежим на лестнице. Все в пыли, все кричат, а я боюсь открыть глаза и узнать, что рядом лежит кто-то мертвый, и не дай бог, это кто-то из моей семьи. Муж говорит: «Все окей. У тебя конечности на месте?» Я почему-то думаю, что у него не на месте, и очень пугаюсь. Он говорит: «У меня все хорошо». Мы проверяем ребенка. У него все хорошо. Но я все равно боюсь открыть глаза. Муж почти за волосы затаскивает меня в убежище. Мы садимся в угол. Я достаю лампу из тревожного чемоданчика. Люди сыплются на нас, все грязные, в пыли и кричат. Мы сидим, забившись в угол, и понимаем, что эта железная дверь, которая закрывала вход в убежище, просто вылетела, как пробка, и упала прямо на то место, где мы сидели до этого. Если бы мы не ушли оттуда, случилось бы что-то более страшное, а не только пара царапин и синяков.
Калі Марыя выйшла са сховішча і зайшла ў свой пад'езд, вакол былі сляды крыві. Сярод яе суседзяў шмат пажылых людзей. Дзяўчына кажа, што многія з іх прытрымліваюцца філасофіі, маўляў, чаму быць, таго не абмінуць. І падчас абстрэлаў яны проста не выходзяць з кватэр. Але большасць людзей ведаюць, што сховішчы, якія ў многіх ізраільцян абсталяваныя прама ў кватэрах, іх яшчэ называюць маматы, больш не гарантуюць бяспекі. Каб выжыць пры прамым трапленні балістычнай ракеты, трэба хавацца ў надзейных падвалах. У доме Марыі ніхто не загінуў, але сам будынак пойдзе пад знос. Ад суседняй высоткі засталася палова. Частку дома знесла выбухам. Цяпер Марыя з сям'ёй жыве ў гатэлі. Месцы для людзей з пашкоджаных дамоў аплачвае дзяржава. Тройчы ў дзень людзі могуць спускацца на шведскі стол. Мы спыталі, як дзіця Марыі перажывае гэтыя падзеі. Яна смяецца. Дзіця акурат у той момант, калі мы патэлефанавалі, сядзела, ела блінцы і глядзела шчаняковы патруль. Неўзабаве пасля абстрэлу Марыі пачалі тэлефанаваць блізкія. Яны прапаноўвалі дапамогу, а таксама малазнаёмыя людзі спрабавалі дапамагчы. Выпадковая подписчица у соцсетках привезла велизарный пакет косметики и витаминов для семьи.
Мы смогли забрать из дома ноутбук, средства гигиены и немножко чистой одежды. С маленьким полупустым чемоданчиком нас забрали друзья. Много частных благотворительных организаций помогает пострадавшим. К нам в отель постоянно привозят вещи, игрушки, можно брать сколько нужно. Звонили из государственных служб, спрашивали, какая помощь нужна ребенку. Плюс все получат компенсацию за пострадавшее имущество. Хозяин квартиры, которую мы снимали, вероятнее всего получит новую квартиру и компенсацию за уничтоженную мебель, бытовую технику и другое имущество.
Марія читає коментарі у соцсетках. У многих з їх ізраїльтян попракають і кажуть, мовляв, яни повинні чути на себе, як на протягу многих місяців жили люди у атакованим секторі Газа. Але Марія має достатково емпатії, каб думати об потерпілих громадянських людях і без напомінку у коментаторів.
За несколько дней до случившегося мы говорили об этом с мужем. Обсуждали, что иногда люди довольно жестко говорят, мол, людям в Газе так и надо. И не понимают, что и там не все террористы, не все Хамас, что много простых заложников режима. Некоторые люди хотят уехать, но не имеют такой возможности. И мне одинаково жалко израильских, украинских и палестинских детей. Мирные люди ни в чем не виноваты.
Інформаційна служба Єврорадіо.
Далі у програмі Єврозум.
Що потрібно Китаю від Лукашенки, а Лукашенку від Китая?
Зараз Білорусь стала таким бутиличним горлышком.
Зустрінемося після новин у шоу-бізу.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта новини шоу-бізу. Недавно распаўсюдзіліся шуткі, што спявачка Кэці Перры і акцёр Арландо Блюм на мяжы расстання пасля 8-гадовых стасункаў. Аднак пакуль самі зоркі афіцыйна не каментуюць сваё асабістае жыццё. Сяброўка артысткі ўпершыню загаварыла на гэтую тэму. Як піша выданне «Міраў», жанчына ўсё ж пацвердзіла несуцяшальныя чуткі аб завяршэнні адносін вядомай пары. На жаль, яны на грані. Баюся, што гэта не выглядае як нешта шматабяцальнае, распавяла сяброўка Перры. Больш падрабязнасцяў жанчына вырашыла не раскрываць. Аднак раней інсайдер адзначыў, што прычынай расстання маглі стаць стрэс і крытыка творчасці Кэці. Служба безпеки Украины объявила у вышук российского спевака Рыгора Лепса, які падтрымлівае путинский режим и войну супраць Украины. Про гэта говорится на портале Министерства внутренних справ Украины. У реестре означено, что у вышук спевака путиниста объявило управление службы безпеки Украины у Тернопольской области. Там Лепса назвали особой, якая хаваецца ад органаў досудового следства. Даты знікнення указали 4 сакавіка 2025 года. Спевака обвинувачваюць у фінансаванні дзеянняў, учыненых з мэтай гвалтоўнай змены або звяржэння канстытуцыйнага ладу, або захопу дзяржаўнай улады, змены межаў тэрыторыі або дзяржаўнай мяжы Украіны. Вядомы амерыканскі акцёр і зорка серыяла «Сябры» Мэтью Перры памёр у кастрычніку 2023 года. Аднак да гэтага часу працягваецца следства і высвятляюцца новыя падрабязнасці гэтай справы. Днямі стала вядома, што адзін з 5 падазраваных у смерці 54-гадовага мужчыны прызнаў сябе вінаватым. Як піша выданне BBC, доктор Сальвадор Пласенсія заявіў, што прадаваў акцёру наркатычныя рэчывы і рабіў яму адпаведны ін'екцыі. Мужчына даў Перры 20 ампул кетаміну за некалькі тыдняў да таго, як ён пайшоў жыцця. Доктар прызнае сябе вінаватым па 4 пунктах абвінавачвання ў распаўсюджванні кетаміну. Прызнанне цягне за сабой максімальнае пакаранне ў выглядзе 40 гадоў зняволення, заявілі федэральныя прокуроры. І гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
Китай і Беларусь ствараюць вялікую будучыню. Спрабуе запэўніць беларусаў прапаганда, якая дагэтуль не можа адысці ад візіту Лукашэнкі ў Пекін.
А Наталя Качанова упэўненая, што абедзве краіны мусяць разам супрацьстаяць новым выклікам і пагрозам. Чыноўніца кажа пра высокі ўзровень узаемадаверу паміж краінамі, які магчымы дзякуючы іх мудрым кіраўнікам.
Але што насамрэч патрэбна Лукашэнку ад Кітая, а Кітаю ад Лукашэнкі? Пра гэта на YouTube-канале «Зеркало» паразважаў палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Тут мало что меняется с годами, на самом деле. У нас 20 лет строительства таких интенсивных отношений. И примерно в 2005 году Лукашенко начал активно налегать на китайский вектор. И с 2005 года было много визитов. Надо отдать должное, что если сравнить плотность общения Си Цзиньпиня с другими, и, в принципе, китайских руководителей, с другими лидерами стран, особенно таких небольших, как Беларусь, то Лукашенко здесь в лидеры по количеству встреч с Цзиньпинем. Просто если посмотреть на статистику.
Первый.
Ну, может быть, не первый, я сейчас не вспомню точно. Наверное, с Вьетнамом побольше. Понятное дело, с Россией побольше, а с другими крупными странами азиатского региона побольше. Но вот для такой маленькой и не такой значительной для Китая страны Лукашенко действительно очень часто, ну или окей, просто часто встречается с Си Цзиньпином. И в этом смысле Минск оседлал вот этот уровень церемониальный, политический уровень диалога с Китаем, потому что, видимо, считает, что в этом есть проявление ценности Беларуси для Китая. Да? Раз с нами так часто встречаются, значит, нас ценят, значит, к нам хорошо относятся, значит, мы важны, значит, Китай ценит то, что мы независимая страна, поможет нам каким-то образом сбалансировать зависимость от России и изоляцию на Западе. Я думаю, что вот в этом основной интерес Минска. Показать, что вот есть крупный, крупнейший в мире игрок, который не безразличен к Беларуси. А проблема в том, что вот этот вот уровень такой высокопарный, некого такого официального пафоса, да, с которым сопровождаются все наши отношения с Китаем. А это причем не только у Лукашенко проявляется. Кнопков после этого визита, там очень долго расписывал, какой был чудесный визит, как пообедали вместе с семьей Си Цзиньпина, как важно, что там была и жена, и дочь. То есть вот как очень много внимания уделяется вот церемониальным каким-то аспектам. Я думаю, что это, вот я наблюдаю, что это не особо коррелирует с реальным экономическим мясом этих отношений. То есть экспорт Беларуси в Китай стагнирует в том смысле, что он находится примерно на том же уровне, что каждый год. Вот там за первые 4 месяца этого года, если я не ошибаюсь, это что-то в районе 600 миллионов долларов. Это большой экспорт, безусловно, и мы, наверное, его нарастим по итогам года по сравнению с предыдущими годами, но если посмотреть на структуру, это сырьевой экспорт. То есть там половина — это калийное удобрение, остальное — дерево, еще какое-то там масло, если я не ошибаюсь, рапсовое, да. Китай же нам поставляет в 3 раза больше. То есть это торговля с огромным торговым дефицитом для Минска. И это не меняется годами, многократным. Раньше было 5-кратным, сейчас 3-кратным торговым дефицитом. И когда Рыженков, министр иностранных дел, хвастается, что вот у нас торговля с Китаем впервые превысила торговлю с ЕС. И это преподносится как достижение. Но по факту эта торговля с ЕС была всегда выгодна и профицитна для Беларуси. Да? То есть мы поставляли намного больше в Евросоюз, чем покупали оттуда. А сейчас получается, что мы заменили это на торговлю со страной, которая поставляет в 3 раза больше в Беларусь. И теперь, по сути, является главным поставщиком технологии Беларуси, что же раньше чего не было. Китайские станки, китайское оборудование на заводы со всеми вытекающими вопросами по качеству этой продукции, да, или оборудования. И поэтому интерес Китая к Беларуси, на мой взгляд, он такой двойственный. С одной стороны, это понятный транзитный прикладной интерес в стране, которая остается единственным коридором на таком железнодорожном, то есть наземном, в принципе, пути из Китая в Евросоюз. То есть поскольку Украина не может служить вот конкурентом для Беларуси с точки зрения транзита, потому что война, понятное дело. А раньше она была, кстати, до 2014 года конкуренция шла между как раз-таки Белоруссией и Украиной за китайский транзит. А сейчас Беларусь стала таким бутылочным горлышком, и понятное дело, что Китаю хотелось бы, чтобы и отношения были с этой страной предсказуемыми, и само это транзитное окно было предсказуемым. Поэтому мы помним, что в прошлом году польский президент ездил даже в Пекин, пробуя надавить на Беларусь через Китай. И второй уровень интереса, он более высокий. Китаю важно иметь партнера в Восточной Европе и, в принципе, просто партнера в любой точке мира, который 100% поддерживает все китайские международные инициативы. Будь то по урегулированию войны в Украине, будь то по какому-то широкому международному сотрудничеству, все, что не говорит Китай, Минск это поддержит. То есть такой идеологический, 100% адвокат, лоббист китайских инициатив. Я думаю, что вот это в том числе ценят в Компартии Китая и, соответственно, отдают такую дань пиетета вот такой долгой, последовательной прокитайской политики Лукашенко на международной арене. В Польше никаких понятных сфер прикладного интереса у нас нет. Да, и динамики в отношениях особой тоже нет, если мы не считаем вот отношения по количеству визитов, как некоторые аналитики любят делать, просто вот механически считая, вот раз было столько-то визитов, значит, отношения развиваются. Но я привык смотреть немножко там за эту шторку, да, что происходит на самом деле в отношениях. И тут прогресса особого нет, и мне кажется, что Лукашенко это так или иначе намекает на это. Когда он приезжает в Китай, он не в первый раз говорит, что нам нужно больше сотрудничества экономического, технологического, китайских инвестиций. Понятно, что он не может критиковать Китай, но это звучит как давайте же, как наша экономика догоняла нашу политику. Вот пока я вижу в этом такую основную некую дихотомию этих отношений, где есть высокий политический диалог, где есть стагнирующие экономические отношения, ну или, по крайней мере, не бурлящие, да. И Россия здесь не к чему ревновать. Да? Возвращаясь к концу твоего вопроса, большинство или больше сейчас, если даже не весь экспорт Беларуси в Китай идет через Россию. Россия контролирует, по сути, это экономическое сотрудничество. Достаточно перестать давать скидки на перевалку калийных удобрений по железной дороге России, и все. И половина белорусского экспорта в Китай может стать неприбыльной, да, или если Россия заместит это своими калийными удобрениями. Просто пропорция зависимости Беларуси от России и сотрудничества экономического с Россией, она обычно, это было там в 10-8 раз больше объем сотрудничества, чем то, что у нас с Китаем есть. Поэтому это несоизмеримая величина, чтобы Россия, которая сама пытается всеми силами подружиться с Китаем, тут ревновала к вот этим достаточно немасштабным отношениям.
Надоечы Лукашенко дал задание чиновникам придумать национальную идею. Что это такое и на во что спотребилось белорусскому режиму, протягивая Артем Шрайбман.
Я не знаю, что такое национальная идея, как она формулируется в других странах. То есть у меня, когда ты мне говоришь, почему не появилась, для меня сразу, возникает встречный вопрос, а в каких странах она есть?
Мне кажется, вот, например, в России она очень четко, империя.
Окей, Россия — это одна из стран. Давай возьмем страны.
Украина, захист.
Ну, я не уверен, что это актуально, особенно до войны было для 95% украинского общества, да, что эта идея действительно владела массами, то, как это сформулировал Лукашенко, да. То есть национальная идея, она же должна быть не только записана где-то на гербе, там, или в гимне прописана, это должно быть что-то, что движет. Можно, наверное, поговорить о национальной идее США, да, там, американская мечта, что-то такое, стремление к процветанию. Но вот давай возьмем любую центральноевропейскую страну. Какая национальная идея Словении? Какая национальная идея, да даже Польши? Польша, да, какая национальная идея.
Слушай, ну, кстати, вот про Польшу, мне кажется, что это достоинство.
Ну, это хлесткая формулировка, но если мы опросим поляков, я не уверен, что все однозначно, или даже большинство тебе сформулируют ее именно так, да. Угу. То есть это очень такая эфемерная
материя. Они, да, понятно, что...
И представить, что ее можно, вот что, мысль моя в том, что представить, что ее можно вертикально сформулировать сверху, что какая-то власть, авторитарная или демократическая, которая сидит 3 года или 30 лет, может прийти и сказать народу, а вот теперь это наша национальная идея, примите к сведению, до вашего сведения доведено, что это национальная идея, но это странно. Я не верю, что это вообще формулируется властями, что это формулируется какими-то режимами. Ну, наверное, на северокорейском примере мы можем сказать, что там идея Чучхэ, а вот северокорейского общественного устройства, она может быть через пропаганду, через вот такую милитаризацию, когда вся страна живет, по сути, как такой военный лагерь, наверное, вбита в голову какого-то числа северокорейцев. И мы и то не знаем, насколько глубоко и насколько массово. Да? Но в стране, где люди не являются, не знаю, солдатами в государственной армии, а вот такую степень влияния на умы я себе не могу представить, чтобы можно было, чтобы Лукашенко что-то сформулировал, идеологи понесли в массы, и люди это восприняли.
А она нужна вообще?
Это вот еще один большой вопрос, да, вопрос для какого-то очередного тома книги Дмитрия Лукашука про национальную идею, но я не считаю, что это то, что является вообще вопросом дизайна, то есть ты можешь вот решить, нам нужна национальная идея, мы ее сформулируем. Мне кажется, она, если формулируется, то исторически, естественно, в конкретном там народе, и скорее может быть интеллектуалами этого народа, да, какой-то...
Ты снил Лукашенко.
Хочешь еще одно уголовное дело, да? Вот. Но уж точно не идеологами, да, вот уж точно не идеологами. И явно это не происходит по заказу. Это происходит каким-то естественным путем, насколько я могу судить. Если мы посмотрим на те страны, где, ну, хотя бы можно приблизиться к такой формулировке, да, если там возьмем Францию, там, свобода, равенство, братство, я не знаю. Это все равно продукт философского творчества. Поэтому нет, я не верю, что у Лукашенко это получится, или я не верю, что это получится у предшественников, я не верю, что у него это могло получиться. Это абсолютно пустая задумка, что власть может здесь тягаться с такими материями массового сознания. Они даже белорусскую идеологию, что более узкое понятие, государственную идеологию, они не могут ее сформулировать более-менее узко. Если ты прочитаешь то, что они пишут в своих методичках, в директиве недавней, то это просто за все хорошее. Ну, там есть какие-то отдельные аспекты, близкие там белорусскому режиму, типа что Лукашенко Лукашенко, основатель государства, типа, что у нас БССР, это наши истоки, да, но и нашей государственности, но по факту-то, если ты просто почитаешь и пытаешься назвать это одним словом, каким-то измом, да, вот там есть социализм, коммунизм, либерализм, нет изма, который бы описывал белорусскую государственную идеологию, с идеей еще сложнее. Поэтому нет, я не думаю, что это, я думаю, что это такой гиблый проект, там, стартап, которому обречено было умереть, и странно, что Лукашенко к нему 30 лет просто обращается, причем в таком абсолютно посыпающем голову пеплом формате постоянно. Он всегда говорит об этом одно и то же. Он говорит, что мы вот 10 лет у власти, 20 лет у власти, 30 лет у власти, и у нас все не получается выработать национальную идею. На кого это рассчитано?
Кто ему понимает, он чувствует, что это важно. Так и с другой стороны, ты тоже об этом говоришь, что нет вот русской национальной идеи, тоже надо ее как-то выработать, сформулировать. И вот только мы сидим и сомневаемся.
Мне кажется, в сегодняшней Беларуси довольно расколотом обществе, или, по крайней мере, поляризованном, а думать, что можно до решения вот этого базового раскола на белорусов, на людей там более советско-ориентированных и более национально-ориентированных, думать, что можно сформулировать общую национальную идею, пока не разрешен этот, можно сказать, политический конфликт, кризис, да, или раскол, очень сложно. И поэтому даже на уровне интеллектуалов я бы не сказал, что есть единое понимание того, какой должна быть белорусская национальная идея, и вообще может ли она быть в сегодняшней Беларуси. Поэтому для меня это все такие довольно материи зыбкие, эфемерные, и уж точно не те, где государство может что-то сделать.
Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман, які пракаментаваў спробу рэжыма прыдумаць нацыянальную ідэю і паразважаў пра беларуска-кітайскія адносіны.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.